эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Какие экономические перспективы соседней России в 2019 году? Разрешатся ли проблемы с уровнем бедности, недостаточной пенсии и подорожанием продуктов? И какие тенденции для Крыма в этих же направлениях? Все это мы обсудим с вами в ближайшие 25 минут. У микрофона Катерина Некречия. Мы начинаем.
Прямой эфир.
Вы слушать нас можете круглосуточно на 105,9 FM или же на сайте Крым Реалии. Ну а на 549 АМ каждый будний день утром в 8.35 и в 13.10 днем по крымскому времени. Ну а также напомню вам, что у нас есть бесплатный номер телефона для наших дорогих слушателей из Крыма 8 800 10 06 926. Вы можете звонить нам и высказывать свое мнение по поводу экономических перспектив Крыма и соседней России. Какие у вас настроения? Как вы думаете, в 2019 году получится ли совершить экономический прорыв? Или все останется на том же уровне, или же станет хуже? Звоните также нам с материковой Украины 044-490-31-18. Очень ждем ваших комментариев также в Ютубе и Фейсбуке. Ну что, начинаем? Радио Крым Реалии, 105,9 FM. И на самом деле, с чего вдруг мы взялись за эту тему? Наш зритель в Ютубе и в Фейсбуке видит, что у нас тема программы называется «Россия тянет Крым на дно». В связи с чем вообще такая тема? Почему мы решили поговорить об экономических перспективах соседней России, ну и аннексированного Крыма? Так вот, несколько поводов послужило нам для этого. Ну, вот интересный момент. В 2018 году в России продукты в среднем дорожали 4 раза быстрее, чем в Евросоюзе. Об этом сообщает Росстат. В прошлом году, по данным ведомства, продовольствие в России подорожало в среднем на 5,5%. Больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты, больше, чем на 7%. А в Евросоюзе цены на эти продукты оставались стабильными. И самый медленный темп роста стоимости продуктовых товаров в России отмечается в категории фрукты, рыбы и масло. Они подорожали в среднем на 3%. В то же время в Евросоюзе большинство из этих продуктов подешевело. По данным Росстата, страны Европейского Союза обгоняют Россию только ростом цен на овощи. Цены на них в России выросли на 6%, в ЕС на 7%. С 2011 года за этот период, только в 2017 году в России продукты дорожали медленнее, чем в Евросоюзе, отмечает Интерфакс. У нас есть еще поводы, да, потому что есть еще и опрос Левада-центр, есть еще другие новостные поводы для того, чтобы обсудить вот эту экономическую ситуацию и перспективы России и Крыма. Ну и сейчас с нами на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и также бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, смотрите, вот один момент с тем, что в 2018 году в России продукты в среднем дорожали в 4 раза быстрее, чем в Евросоюзе. А есть еще также опрос, например, Левада-центр, это о настроениях, да, вообще, и о национальной идентичности и гордости. И по этим цифрам этот опрос был опубликован на сайте Левада-центр 17 января. И вот там видно, что исследователи говорят, что чувство стыда у россиян сконцентрируется преимущественно вокруг настоящего, в котором там речь идет о бедности и неустроенности. Вот такие вот настроения, с такими настроениями, получается, россияне вошли в 2019 год. По вашему мнению, вот если так посудить глобально, что же ждет россиян в будущем? Экономический прорыв, такая же вот стабильность, ну да, такая же ситуация, как и была в прошлом году, или же ситуация может ухудшиться?
Ну, я думаю, что каких-то прорывов в любом случае ждать не стоит, потому что тенденции, заложенные в экономическом развитии страны, они довольно понятны. Это в самом лучшем случае не очень быстрый рост, а, скорее всего, такой рост приближенной стагнации, угрожающий срывом в рецессию, как только изменится ситуация в мировой экономике, она вполне возможно в ближайшее время будет меняться. Поэтому я бы спрогнозировал что-то такое между стагнацией и очень-очень-очень умеренным ростом в ближайшее время. Что касается тех аспектов, о которых вы говорите, в первую очередь это речь идет об инфляции и о том, как меняются реальные доходы населения, но тут тенденция заложена вообще довольно грустная, потому что последние 5 лет подряд у нас шло снижение реальных доходов населения, и даже удивительно, что параллельно статистика демонстрировала снижение числа бедных в стране. Вот в 2019 году похоже, что инфляция будет ускоряться. Это связано хотя бы с повышением НДС, непонятно зачем осуществленным. И повышение инфляции, естественно, опять же ударит по реальным доходам населения. И, к сожалению, вот есть все шансы на то, что тенденция падения, ну, в самом лучшем случае стагнации реальных доходов населения продолжится.
А от кого зависит улучшение ситуации, ну или хотя бы стабильно такая же ситуация, какой она была в прошлом году, в 2018 году? От кого это зависит? От населения, оно должно больше работать активнее, от среднего класса, от предпринимателей, которые могут как-то повлиять на экономическую ситуацию страны, или это государственная политика?
Ну, на экономическую ситуацию, естественно, каждый влияет на своем месте, это правда. Но проблема с бедностью у нас сейчас становится довольно очевидным. Это не в нехватке средств, не в даже в неправильном их распределении, хотя неправильное распределение тоже имеет место. Проблема с бедностью в основном связана с тем, что отсутствуют возможности у значительного числа людей и семей нормально зарабатывать. Это исчезновение рабочих мест, это снижение фактически доходов по различным направлениям их получения гражданами. И, строго говоря, для того, чтобы улучшалась поступательная ситуация с бедностью, нужен поступательный экономический рост, потому что вот только такой прилив, он поднимет все лодки, в том числе и лодки самого бедного населения, которые мало зарабатывают и пользуются социальной поддержкой государства. Только экономический рост является рецептом для улучшения жизненных стандартов, и вот этого экономического роста правительство не может добиться уже на протяжении 10 лет. Вот мы вернулись фактически в 2019 году в ту же самую точку, где мы были там более десятилетия назад. Это означает, что фактически вот это время с точки зрения улучшения жизненных стандартов было потеряно.
Олег Витальевич, а скажите, вот связаны ли ощущения, вот вы сказали, да, ваш комментарий, на самом деле так или иначе получается, что правительство, да, и россияне уже увидели, что, возможно, причина в правительстве, потому что, судя по опросу Левада-центр, более половины россиян выступают за отставку действующего правительства, это 53%. И на самом деле 40% высказались против, и эти исследования 14 января были опубликованы. Ну, в ноябре 2016 года, приводят цифры Левада-центр, за отставку правительства выступала треть россиян, а большинство россиян, 57%, считают, что правительство не способно решить проблемы, связанные с ростом цен, падением доходов населения. 46% полагают, что оно не может обеспечить людей работой, а 43% заявляют, что правительство не заботится о социальной защите населения. Получается, что вот мнение россиян, которые поучаствовали в опросе Левада-центр, оно совпадает с экономическими реалиями?
Вы знаете, тут есть некая такая натяжечка, потому что слово «правительство» воспринимается российскими гражданами очень по-разному. Вот, если имеется в виду вот те люди, которые сидят и там периодически собираются на свое заседание в здании на Краснопресненской набережной 2, то у большинства людей довольно смутное представление, чем эти люди заняты и вообще, что они делают в течение дня. Я бы сказал, что правительство, по крайней мере, в той роли, в которой ему сегодня выделяется, это не есть самый главный виноватый в происходящем. Скорее, надо говорить о полноценной экономической политике властей. Это связано и с президентскими структурами, те структуры, которые формально в состав правительства не входят. Это связано во многих случаях и с региональными властями, у которых есть своя делянка в сфере экономической и социальной политики. Вот все это вместе, вся эта конструкция в целом не работает. И правительство лишь одна из таких вот составляющих этой конструкции. Можно его ругать, можно его бронить за неэффективность, коррупцию или что-то еще, но в целом это лишь один из элементов вот этой картинки, которая производит печальную ситуацию, о которой мы сегодня с вами разговариваем.
А скажите, по вашему мнению, такой короткий вопрос, последний. А санкции как-то связаны с экономической ситуацией в России сегодня?
Я думаю, что связаны, но связаны скорее, ну, санкции ставят такой предельный уровень или потолок для будущего развития. По большому счету, санкции означают, что люди боятся, что в будущем ситуация будет хуже, чем она является сегодня. Потому что к текущим санкциям, ну так и экономика, и отдельно взятые ее сектора более-менее приспособились. Это неприятно, но жить с этим вполне можно. Другое дело, что существуют ожидания. Эти ожидания, насколько могу судить, не безосновательны, что будут введены новые санкции. А это означает, что в будущем ситуация будет ухудшаться. Это означает, что предприниматели, например, опасаются инвестировать. Люди опасаются тратить деньги, потому что, опять же, боятся, что в будущем будет хуже, и поэтому нужно из предосторожности делать сбережения. То есть санкции скорее оказывают воздействие на текущий уровень развития российской экономики, как бы на его перспективы, вот крышечкой закрывая то, что у нас на сегодняшний момент происходит.
Спасибо вам большое за то, что включились к нам в эфир. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ, был с нами на связи. Ну, а это радио «Крым Реалии» и тема нашей программы сегодня. Россия тянет Крым на дно. Так ли это? Что происходит? О чем говорят последние новостные сводки на экономическую тему о перспективах соседней России в 2019 году? И с нами уже есть на связи украинский экономический эксперт Евгений Невмержицкий. Здравствуйте, Евгений.
Доброе утро.
Скажите, какие ваши экономические ощущения и прогнозы относительно будущего, в настоящем уже году? Все никак не привыкну, хотя один месяц этого года уже подошел к концу. Вот 11 месяцев 2019 года осталось. Что ждать россиянам, учитывая, что мы получаем разного рода новостные сводки и опросы о том, что, например, в 2018 году в России продукты в среднем дорожали в 4 раза быстрее, чем в Евросоюзе. О том, что, кстати говоря, в Росстате изменят методику оценки бедности россиян. Опросы Левада-центр говорят о том, что люди, в принципе, себя, ну, то есть они также подчеркивают вот это вот состояние бедности, да, и чувство стыда у них как раз ассоциируется вот с этим вот экономическим личным состоянием. Вот все это глобально и плюс санкции. Как вы думаете, Россия экономически останется на том же прежнем уровне или же будет хуже? Хуже или лучше?
По всей вероятности, тенденция именно к тому, что ситуация будет ухудшаться. Почему? Потому как политика российского государства, она не меняется, она остается агрессивной, она направлена на непосредственно агрессию, если говорить о событиях в Керченском заливе, и, соответственно, есть угроза увеличения санкций, о чем заявляют и США, и Евросоюз, и остается ситуация увеличения изолированности России в международном отношении, в международных экономических отношениях, и, безусловно, все это не может не сказаться в направлении именно ухудшения и сохранения тенденции на ухудшение экономического положения. Соответственно, для экономики России это может нести исключительно негативные последствия, и чтобы это изменить, необходимо, безусловно, изменить свою политику.
То есть экономическая ситуация, экономическое состояние в России связано напрямую с политическим состоянием или с политической позицией руководства страны. Правильно я вас понимаю?
Безусловно, это очевидно, и это, скажем так, вряд ли можно отрицать, и даже сами российские госслужбы и чиновники не отрицают негативного влияния санкций. Безусловно, изолированность в экономическом отношении, ограничение доступа к рынкам, персональные санкции, санкции против банка, финансовом, энергетическом секторе, ограничения, скажем, взаимоотношений в области технологическом, то есть потому, как технологии могут быть использованы в военном деле. Все это в комплексе ведет исключительно к негативным последствиям для России. Безусловно, остальному миру и тем компаниям, тем странам, которые сотрудничали тесно с Россией, это тоже невыгодно. Но в России в комплексе получается, что она имеет наибольшее негативное влияние на свою экономику.
Угу. Смотрите, вот я зачитала вкратце, сейчас дополню вот эту вот новость. В Росстате изменят методику оценки бедности россиян с 2020 года. И, собственно, с чем это связано? В Министерстве труда России пояснили, что в Росстате выборку дополнят теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. В их числе, к примеру, женщины с детьми до 6 лет, сообщает РБК. Ну и на самом деле еще также по данным Минтруда говорят эти данные о том, что около 80% семей за чертой бедности. И это семьи с детьми. И поэтому усилия должны концентрироваться на семьях с двумя детьми и многодетных семьях. Об этом ранее заявлял министр труда и соцзащиты соседней России Максим Топилин. Ну вот, по вашему мнению, Евгений Немиржицкий с нами, украинский экономический эксперт на связи, по вашему мнению, собственно, вот такие изменения методики оценки бедности населения, добавить туда в список, ну вот, семьи, да, там, с двумя и более детьми. Ну, в данной ситуации это, конечно, семья с детьми, это сложнее. Экономическая ситуация, это всем понятно. Может ли это изменить, ухудшить как-то эти показатели с 2020 года уровня жизни в соседней России?
Изменения методики оценки бедности вряд ли могут привести к изменению самой бедности. Дело в том, что экономика России более чем на 50% зависит от экспорта энергоносителей, то есть экономика является неэффективной. Неэффективность экономики – это следствие того управления, которое имеет место в России уже на протяжении десятилетий. Очевидно, что такой вариант не является эффективным. Экономика не может развиваться. Почему? Основная причина – это коррупция, которая, с помощью которой эта экономика управляется, отсутствие правовой защиты и предпринимателей, и граждан. И подобные меры, то есть какого-то социального характера, могут только поддерживать на плаву российских граждан, но, тем не менее, они не исправляют общую ситуацию в экономике. И российская экономика по сравнению с остальным миром в плане доходов населения на одного человека, она очень сильно уступает. И, опять же, основа экономики состоит в том, что это продажа, это экспорт энергоносителей. То есть, очевидно, для того, чтобы ситуация кардинально изменилась и тенденция к ухудшению экономического положения изменилась, необходимо менять агрессивную политику. Но именно на этой политике держится существующая власть. И это продолжается уже, к сожалению, десятилетиями. Пока эта ситуация не изменится, экономическое положение будет в таком же состоянии.
Евгений Невмержицкий с нами на связи, украинский экономический эксперт. У нас есть звоночки из Крыма. Давайте выслушаем людей. Здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Какой ваш вопрос или комментарий?
Доброе утро, господа. Это крымчанин. Катя, мне вы знаете, что поражает? Вы такая красивая, умная девушка. А занимайтесь странными вещами. Ваши власти за 5 лет сделали Украину самой бедной страной в Европе. А вы взялись обсуждать, а как плохо живется в России, которая намного богаче Украины. Подумайте, Катя, подумайте.
А скажите, пожалуйста, как вам в Крыму живется? А как вы себя экономически-то ощущаете? Вас все устраивает? Цены на продукты, пенсия, зарплаты. Слушайте, пожалуйста, в трубку телефона наш эфир, а не на радио. Скажите, пожалуйста, ответьте на вопрос. Вас все устраивает? Цены на продукты, пенсия, зарплата в Крыму на данный момент вас все устраивает? Ладно, все. Вы просто... У меня большая просьба к нашим слушателям слушать не приемник, а слушайте, пожалуйста, то, что мы говорим вам в трубку телефона. Второй слушатель у нас есть. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы, какой ваш вопрос или комментарий?
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Меня Владимир зовут. Вот у меня к Евгению конкретный вопрос. Я хотел бы в цифрах, чтобы Евгений сказал, в цифрах именно, насколько сейчас Украина живет богаче, чем Россия. И, соответственно, если бы Крым был в Украине, насколько бы были больше зарплаты, пенсии и вообще экономическое состояние?
Спасибо за ваш вопрос. Мы даем слово нашему эксперту Евгению Невмержицкому, украинскому экономическому эксперту. Пожалуйста, ответьте нашему слушателю.
Что касается сравнения, кто богаче, кто беднее, дело в том, что от данной ситуации вред нанесен и России, и Украине. Безусловно, Украине, возможно, нанесен еще больший вред, потому как, понятное дело, Украина является меньше, у Украины нету таких энергетических ресурсов, и Украины также, к огромному нашему сожалению, есть проблемы с коррупцией в государстве. Но, опять же, у нас есть свобода слова, у нас есть демократия, и у нас есть надежда на то, что эта ситуация изменится. Если говорить о конкретных показателях экономического характера и те положительные изменения, которые произошли в Украине, это безвизовый режим, это отход от зависимости от России в плане энергетическом, то есть мы уже практически не покупаем в России газ, но один из основных направлений – это вектор на развитый мир, вектор на правовое государство, и это вектор на технологии, вектор на IT, вектор на прозрачность в государственных отношениях, вектор на децентрализацию, и эти все аспекты, они работают. Ну, к примеру, то, чем отличается конкретная ситуация, это последние 2,5 года внутренний валовый продукт Украины растет, это 3%, немного выше 3%. Это очень небольшая доля роста, то есть Украина для восстановления своей экономики, безусловно, требует больших темпов роста, но у нас есть все основания для того, чтобы эти темпы увеличивались. И здесь аспект нужно ставить не таким образом, кто богаче, вот у кого лучше, у кого хуже. У вас там хуже, поэтому мы в лучшей ситуации. Вопрос нужно ставить таким образом, чтобы лучше было и в Украине, и в России. Для этого необходимо восстановить международное право, цивилизованное взаимоотношение в мире и отношение, прежде всего, безопасности. Если этого нету, то в худшей ситуации, безусловно, оказываются все, и даже страны, я подчеркиваю, и Евросоюза, и США, и другие страны имеют время.
Евгений, а как восстановить мирные отношения международные?
Мирные — придерживаться международного права, то есть на сегодняшний день уже давным-давно мир только объединяется, и территории не являются каким-то приоритетом. Такая ситуация наблюдается последние десятилетия уже, и подобный захват территорий это грубейшее нарушение международного права, которое ставит под угрозу в принципе безопасность во всем мире. И, естественно, это необходимо восстановить территориальную целостность Украины, и тогда санкции, безусловно, очень быстро моментально отменят. И тогда этот вектор России, он увеличится, потому как Россия — это богатейшая страна не только в плане ресурсов, но и там огромное количество всяких разных возможностей. При восстановлении территориальной целостности Украины, при изменении агрессивной политики, экономическое состояние России может увеличиться кардинально. Это не на не просто изменение тенденции, там 1, 2, 3, даже 5% увеличения, это может быть больше 10%.
Угу. Спасибо вам большое, Евгений. Да, к сожалению, время эфира заканчивается для средних волн. Евгений Невмержицкий, украинский экономический эксперт, был с нами на связи. 549 АМ, через несколько секунд мы уходим со средних волн, но мы остаемся на 105,9 FM в Ютьюбе и Фейсбуке и продолжаем эту тему. Оставайтесь с нами.